утро» на радио «Комсомольская правда».
«91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, а также сайт kp.ru. Все это радио «Комсомольская правда», 8.05 в любимом городе. У микрофона Алексей Литвинцев. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. В ближайшие 10 минут познакомлю вас с новостями, с самыми последними событиями региона. А далее начальник главного управления МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов расскажет о противопожарном режиме, введенном на территории нашего региона. Ну а начну я нашу программу с сервисной информации. Посмотрим, какая погода будет сегодня.
Зима. На радио «Комсомольская правда».
Облачная погода сохранится в Иркутске до вечера. Сейчас на улице минус 23 градуса, скорость ветра до 2 метров в секунду. Днем ожидается потепление до минус 13, вечером будет похолодание опять же до минус 20, влажность составляет 71%. Вероятность осадков крайне невелика, 9%, ну и давление составляет 774 миллиметра ртутного столба. Такая погода будет сегодня. Ну а теперь посмотрим, какая обстановка на дорогах, где сейчас пробки.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
На 5 баллов оценивают ситуацию на дорогах Иркутска сервис «Яндекс.Пробки». И сразу могу отметить, что 2 ДТП произошло в микрорайоне Синюшина гора. Один по направлению, одна авария произошла по направлению к торговому центру «Ручей». Вторая на улице Сергеева возле автозаправочной станции «Краснефть» в сторону пересечения Сыргуновой. Также могу отметить другие наиболее сложные участки на левом берегу. Это, конечно же, улица Маяковского, улица Боткина, переулок Спортивный, а также вторая железнодорожная, ну, на пересечении с улицей Маяковского. Также объездная Первомайский университетский, сейчас там 7 км в час. Очень сложный участок по направлению к Академическому мосту, это Старокузьмихинская улица. Также могу отметить, что и жители микрорайона Юбилейный на выезде из микрорайона стоят на улице Захарова по направлению к плотине ГЭС. На самой плотине пока что еще относительно свободно, можно проехать, но тем не менее. А сервис «Яндекс.Пробки» показывает скорость на этом участке 20 км в час в сторону центра города. Кроме того, на улице Байкальской в сторону пересечения с Донской произошло ДТП, и вполне возможно, что там скопится пробка в скором времени. Также на Пискунова между Байкальской и Партизанской сейчас ограничено движение 7 км в час, скорость потока. Кроме того, на Байкальской на пересечении от Трилисера до Советской сейчас 10 км в час, тоже пробка. И традиционно декабрьских событий стоит сейчас в это время от Иосифа Уткина до пересечения с Дзержинского, сейчас скорость там 15 км в час. Ну и на этом все, я завершу свой обзор. Пока что это, на мой взгляд, самые опасные места на дорогах Иркутска. Будьте внимательны и удачи. А далее мы расскажем о том, как в областном центре прошел форум, посвященный развитию Иркутского района.
Подвели итоги, наметили планы на будущее. Более 300 сторонников со всего Иркутского района собрал форум общественного движения «Наш дом». В нем приняли участие представители общественных организаций, главы муниципальных образований, депутаты законодательного собрания. Движение за развитие Иркутского района «Наш дом» создано в прошлом году. Основная его цель – объединить всех активных жителей территории и совместными усилиями решить накопившиеся проблемы. Продолжит директор Ширяевского дома культуры Юлия Смирнова.
Начали работать с нашим домом, именно в нашем Ширяевском муниципальном образовании, в ноябре 2017 года. Было в 5 деревнях построено 5 горок для ребятишек. Были предоставлены пиломатериалы, сотрудники. Также наши папы активно в этом поучаствовали.
Не обошлось на форуме и без обсуждение проблем. Строительство и реконструкция школ, детских садов, больниц, ФАПов, ремонт дорог. Все это необходимо для того, чтобы сделать Иркутский район по-настоящему комфортным для жителей, отметил председатель оргкомитета форума движения «Наш дом» Руслан Ким.
Сегодня на форуме мы обсудили очень много жизненно важных, я бы сказал, вопросов для развития Иркутского района. Сегодня были представители практически всех территорий Иркутского района, которые задавали и тон, задавали необходимые темы, которые являются сегодня актуальными и проблемными. Самое главное, чтобы за словами шли дела. Я уверен, что у нас однозначно все получится.
Представители регионального парламента с проблемами территории также знакомы не понаслышке. Участников форума поддерживают, говорит вице-спикер Заксобрания Андрей Лобыгин.
Сегодняшнее мероприятие закрепляет позицию Иркутского района как основной части агломерации Иркутской, где, безусловно, окружение областного центра должно соответствовать современным требованиям. Основная задача – создать условия в Иркутском районе для жителей, чтобы им было жилось комфортно, чтобы они видели перспективу и чтобы было желание продолжать здесь жить.
Каждому участнику форума предложено заполнить анкету и определить, какие проекты необходимы для динамичного развития их сел и деревень. По инициативе Руслана Кима все предложения войдут в программный документ, который будет представлен на утверждение в законодательное собрание.
Спасибо Евгении Дмитриевой за хороший сюжет о форуме «Наш дом», который был посвящен развитию Иркутского района. Ну, а я перехожу к новостям области. Строительство школ в Иркутском районе продолжится. Об этом заявил губернатор региона Сергей Левченко во время посещения новой школы в поселке Молодежный. Отмечу, что школа эта рассчитана на 1275 мест, и строительство началось еще 9 июня. К концу прошлого года объект был уже практически в полной строительной готовности. Сейчас ведется только монтаж оборудования. Школа, отмечу, что станет вторым в регионе объектом такой вместимости и вторым построенным в рамках федеральной программы «Большая перемена». Впрочем, давайте послушаем губернатора.
Мы буквально в декабре позапрошлого года, когда уже все сроки были пройдены, сказали, что освоим средства и построим школу за счет тех остатков средств, которые не освоили в других регионах. Естественно, что потребовалось достаточно много времени на все эти процедуры вхождения в программу, проведения конкурсов и так далее. И 9 июня только начали строить, практически за полгода построили школу нормативным сроком строительства, который 18 месяцев. Конечно, было вначале особенно много организационных трудностей, но все организации, которые здесь строили, были привлечены, они сработали скоординированно и хорошо. Теперь вы сами можете видеть, что можно сделать за полгода, если слаженно и дружно работать.
Глава региона Сергей Левченко рассказал нам о строительстве школы в Молодежном. Я лишь отмечу, что проектом школы предусмотрены обособленные блоки для организации учебного процесса обучающихся как начальной школы, так и старшего возраста, просторный спортивный зал, там два бассейна, основной протяженностью 25 метров и вспомогательный для обучающихся начальной школы. Ну, кроме того, есть зал для занятий хореографией, помещение атриум, актовый зал, современный пищеблок. Школа будет оснащена современным оборудованием, которое предусматривает устройство кабинетов химии и физики, лингофонным кабинетом, библиотекой, читальным залом, книгохранилищем, помещением для организации продленки и не только. Ну и 1 сентября школа в поселке Молодежный откроет свои двери для всех учащихся. Ну и теперь к новостям спорта. Хоккеисты Байкал-Энергии потеряли важные очки в очередной игре регулярного чемпионата Суперлиги. В Сыктывкаре белосиние со счетом 4-4 свели в ничью матч с местным строителем. Отмечу, что команда обменялись забитыми мячами уже к 8-й минуте, и сначала вперед нашу команду вывел защитник Виталий Денисов. Через 2 минуты хозяева площадки сравняли счет благодаря Михаилу Селиткову. Еще по разу соперники поразили ворота друг друга перед перерывом. Ну и вновь вперед Байкал-Энергию вывел лучший бомбардир нашей команды этого сезона. Это Александр Егорычев. Вскоре же тот же Селитков восстановил равновесие. Ну и итог матча. Давайте передадим слово Николаю Ильичу Кадакину и послушаем, как он отнесся к ничье.
К матчу мы готовились, знали, что приезжает серьезный соперник, занимает третью строчку в турнирной таблице. Знали, что команда скоростная, быстрая, очень много классных, можно так сказать, суперигроков. Честно говоря, переживал за наше физическое состояние, потому что у нас был тяжелый выезд на Новосибирск, Уральский Трубник. Уральский Трубник нас посетил, там у нас был вирус, многие ребята переболели, и я переживал за наше физическое состояние. Как вы заметили, наверное, не играл у нас в составе сегодня Свиридов Никита. Он еще не оклемался до конца от болезни. Ребят, в принципе, я благодарил после матча. Результатом я недоволен, качеством игры я доволен.
Ну и следующий матч «Иркутская дружина» проведет 1 марта с одним из конкурентов за третье место в регулярке московским «Динамо». Встреча состоится в столице. Ну а мы выходим на перерыв. Через 2 минуты вернемся. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». Продолжается эфир в студии Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. И в этой части программы мой соведущий Валентин Николаевич Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области. А Валентин Николаевич, мы пригласили в студию, чтобы поговорить о том, почему на территории Иркутской области ввели особый противопожарный режим. Итак, введен особый противопожарный режим. А с чем это связано? Неужели настолько сложная обстановка, что приходится такие меры предпринимать?
Ну, в настоящее время у нас один из рисков, который действует, это пожары в жилье, вот, и которые, к сожалению, несут за собой гибель людей. Мы говорим о том, что введение особого противопожарного режима именно вызвано ростом количества пожаров в жилом секторе и увеличение гибели на них людей. Ну, сравниваем, конечно, с периодом прошлого года. Вот, но на сегодняшний день такие цифры действительно у нас есть. И введение особого противопожарного режима, одна из главных целей, это проведение дополнительного комплекса мероприятий по предупреждению пожаров.
А вот какой этот комплекс, тоже очень интересно узнать. Цифры озвучу, на сайте пресс-службы МЧС по Иркутской области есть. 55 человек погибли на пожарах в Иркутской области за 2 месяца года, и ущерб от пожаров составил более 23 миллионов рублей. Так вот, какой этот комплекс мероприятий, какие будут меры предприняты?
Ну, первая задача – это информирование населения. Это информирование не только через средства массовой информации, это информирование непосредственно в жилье, где будут задействованы работники органов местного самоуправления, работники социальных служб. Это проведение рейдовых мероприятий именно с целью установления причин, которые могут вызвать пожар, и снова же работа с населением по устранению тех причин, которые будут выявлены. Второе – это усиление государственного пожарного надзора на объектах социальной сферы, потому что ну, рост пожаров, он связан не только с жильем, то есть он связан и с другими объектами. Это индивидуальная работа с многодетными семьями, это индивидуальная работа с инвалидами, это индивидуальная работа с социально неблагополучной частью населения, к сожалению, тоже вот такая есть. И, в принципе, вот это все должно, ну, мы ожидаем уже положительного результата, как снижение роста пожаров, так и снижение гибели.
Валентин Николаевич, основные причины, насколько я понимаю, в частном секторе, ну, это опасность обратить внимание на печное отопление, ну, и плюс электропроводка. Вот это подводит людей.
На сегодняшний день анализ, вот, который был проведен специалистами главного управления, мы говорим о том, что у нас идет рост количества пожаров или возникновения пожаров по причине эксплуатации электрооборудования и электросетей. Это связано с тем, что во многих случаях у нас население стало отказываться от печного отопления, использует печное отопление как дополнительный вид отопления. Основное – это электрообогрев. При этом, если вернемся там назад на 10 лет, вот, то электричество у нас расценивалось как дополнительный источник подогрева, там один обогреватель, то сейчас мы выходим, это в некоторых случаях как основной. Ставят, значит, электробойлеры, ставят те же самые воздушные антенны, электрообогреватели. Вот, но при этом не всегда проводка соответствует тем значениям мощности, насколько этот электрообогрев установлен. Вот, ну, соответственно, получаем вот такой вот риск, вот, с которым нужно бороться. Ну, а связано это с тем, что на сегодняшний день так электроэнергия у нас намного дешевле, вот, чем то же самое, допустим, печное отопление.
Еще немного статистических данных. Сотрудники надзорной деятельности МЧС России по региону проанализировали причины пожаров в Иркутской области за последние годы. Выяснилось, что количество возгораний из-за неосторожного обращения с огнем снизилось на 12%, а вот по электротехническим причинам, наоборот, выросло. Если в 2009 году пожаров, которые случались именно из-за этого, было 23%, то же в 2017 – 35%. Ну а в этом году количество пожаров по электротехническим причинам составило 188 случаев, это 46% от общего числа. Ну а неосторожное обращение с огнем послужило причиной 84 пожаров, это 21%, а по причине нарушения правил обустройства и эксплуатации печей зарегистрировано 82 пожара, это 20%. И также в регионе случилось 36 пожаров на транспорте, а все из-за нарушения правил эксплуатации транспортных средств. В результате поджогов произошло 10 пожаров. А если происходит ЧП, пожар, люди, что вот говорят пострадавшие, они не задумывались об этом, не знали, или с ними работали, и они на авось все это отпустили?
Вы знаете, мы работу по информированию населения не прекращаем ни на минуту. Даже вот эту цифру, да, действительно, потому что она проводится постоянно. Мы из весенне-летнего пожароопасного сезона уходим в зимний. Вот, причем уже мы приближаемся снова уже к весеннему пожароопасному сезону. И много таких случаев, когда действительно мы при рассмотрение уже причин пожаров, при проведении мероприятий по дознанию, устанавливаем, что да, приходили, беседовали, да, это было месяц назад, были такие случаи, что там на прошлой неделе именно приходили, проводили инструктаж. Русская авось, зачастую как считают, что вот у соседа может быть, а у меня никогда не будет, потому что я вот вроде как все сделал. Вот, а сама причина пожара – это снова же комплекс сложившихся мероприятий. Это электропроводка. 20 лет назад электропроводка в основной массе своей была алюминиевая. Сейчас те же самые, которые делают там или монтаж дополнительный, используют медь. Соединение, как правило, некачественное. Это вот уже переходное сопротивление, которое может нагреться при большой нагрузке. Вот, и, соответственно, выстрелить уже в виде загорания, пожара.
Можете вы посоветовать устанавливать так называемые оповещатели о пожарах? Доказывают они эффективность свою?
Мы всегда говорим, что главная задача пожарной охраны – это в кратчайшее время обеспечить защиту гражданам, где имеется их угроза жизни и здоровья. Вот локализовать и ликвидировать пожар в кратчайшие сроки. Соответственно, если мы говорим, что если стоит система раннего обнаружения пожара, тот же автоматический извещатель, он позволит обнаружить пожар еще в очаге, то есть он обнаруживает дым. События вот недавнего времени, пожары, которые происходят, даже поверхностный анализ, который, будем говорить, пожар произошел в жилом секторе, раз. Второе, значит, о пожаре нам сообщили очевидцы, два. Очевидцы – это случайные люди, либо, значит, соседи, которые находились в соседнем доме и которые уже увидели огонь, выходящий за пределы строительных конструкций. И, к сожалению, в этом огне, этих пожаров, у нас гибнут люди. Гибнут люди, граждане трудового возраста, гибнут пенсионеры, гибнут дети.
Ну, тут я добавлю цифры, что на сегодняшний день в разных муниципальных образованиях Иркутской области установили 473 автономных пожарных извещателя. Ну и о других мероприятиях, которые будут проходить во время особого противопожарного режима. Ну, это, например, внеплановые проверки объектов ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной защиты. Ну и кроме того, особенное внимание уделят обеспечению безопасности в жилых аварийных домах и домах, где есть печное отопление. И обратите внимание, что абонентам сотовой связи будут направлять СМС-сообщения, где эксперты проинформируют о противопожарных мерах, которые нужно провести. Валентин Николаевич, заключительный вопрос, точнее просьба. Что бы вы посоветовали слушателям, вот сейчас, оглядывая свою квартиру или свой дом, на что обратить внимание, о чем позаботиться вот сейчас?
Сейчас? В первую очередь, именно нужно подумать о том, знаешь ли ты, от чего может быть пожар. Вот. Соответственно, если ты знаешь от чего, значит, обратить именно внимание на эти элементы. Это печь. Вот. Несмотря на то, что количество пожаров от них снижается, тем не менее, это источник повышенной опасности. Это электрооборудование, которое стоит в нашем доме. В наш технологичный век, или высокотехнологичный век, мощность потребления электроэнергии возросло, причем возросло кратно уже, если, значит, наши предки, наши родители в своей молодости максимум 2 киловатта, на что была рассчитана сеть, то сейчас мы уже говорим, это уже до 10 киловатт доходит. Это телевизор, это холодильник, это микроволновка, это оргтехника, которая присутствует практически в каждом доме. Это те же самые устройства электрообогрева, которые есть. Посмотрите, нету ли подгаров на розетках, какие стоят автоматические выключатели, стоят ли они вообще. Вот это вот все нужно смотреть. Тоже такой немаловажный фактор – это дети. Детей нельзя оставлять без присмотра. Значит, все пожары с детьми, которые у нас произошли, и, к сожалению, на которых дети погибли, это дети, оставленные без присмотра родителей.
Прописная истина, о которых не стоит забывать, просто думать.
Это парадокс есть. Мы говорим о прописных истинах, но тем не менее несоблюдение их приводит к трагедии. И может быть один из парадоксов, что я все знаю. Вот, иначе нужно с того, знаешь ли ты.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что с нами был начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.
Евгения, спасибо вам. Вы тоже нам помогаете, особенно в условиях особого противопожарного режима.
Ну а тем временем иркутские пожарные решили составить конкуренцию австралийским коллегам, чьи календари с животными пользуются бешеной популярностью в социальных сетях. Для этого сибиряки пустили в ход тяжелую артиллерию и сфотографировались с котиками. Хотя наши пожарные позировали в полной амуниции, снимки получились не хуже, чем у заграничных коллег. Пожарные котики, тепло наших рук может согреть любого. Такие подписи сопровождают фотографии в официальной группе МЧС по Иркутской области в социальных сетях. Ну и также фотографии можете найти на сайте kp.ru.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир в студии Евгения Дмитриева. Всем здравствуйте. Итак, в этой части программы расскажем о том, что Иркутский музыкальный театр готовится к премьере спектакля «Веселая вдова». И для работы над оперетой в Иркутск специально пригласили режиссера из Санкт-Петербурга Константина Балакина. Константин прямо сейчас в нашей студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я знаю, что «Веселую вдову» называют королевой оперетты. Все так?
Одна из двух-трех королев, да.
И больше 100 лет уже в разных театрах ставят «Веселую вдову». Мне любопытно, может быть, это мнение и вопрос дилетанта, но в чем актуальность, успех, секрет этого произведения, что он не сходит с подмостков?
Ну, во-первых, наверное, потому что потрясающая музыка. Музыка пышная и такая, знаете, очень, ну, современным языком говорят, драйвовая, то есть она возбуждает какие-то такие вот желания танцевать под эту музыку, да, и у слушателей, ну, и у исполнителей, конечно же, тоже. Во-вторых, темы, которые подняты, это вечные темы, прежде всего, любовь, но она практически, это без любви никак в театре, в искусстве.
И в жизни.
И в жизни. А что касается дополнительного, очень такого тоже момента, который интригует зрителей, это деньги. То есть все, сюжет крутится вокруг не только красивой женщины, но еще и богатой женщины, у которой очень большое наследство.
Ну, интересный факт. На самом деле в Иркутске уже «Веселую вдову» ставили, сообщили нам в пресс-службе музыкального театра, но достаточно давно это было. Впервые в 1941 году была постановка, за эти годы менялись и постановщики, выросло не одно поколение зрителей, но сообщают, однако только сейчас оценители увидят классический вариант «Веселой вдовы». То есть до этого была не классика?
Я не могу проанализировать, какие были постановки до нынешней. Я занимаюсь сейчас просто той постановкой, которую делаем вот я со своей командой постановочной и с артистами, великолепными артистами Иркутского музыкального театра. Просто я постарался в том либретто, которое я серьезно перерабатывал, обратиться к австрийскому первоисточнику пьесе Леона и Штайна и сделал в этой связи ряд переводов новых текстов, которые достаточно шлягерные, ну, такие как марш-септет. Это некоторая ломка даже у артистов происходит, чтобы выучить новые слова, которые у них под эту музыку просятся старые тексты. И все-таки в сюжете, который разворачивается в нашем спектакле, мы обратились именно вот к этой интриге, которая зачастую в советских постановках она уходила на второй план. А интрига в том, что главные герои, они уже раньше встречались и были вместе, и были влюблены друг в друга. Но теперь нужно сделать какой-то новый шаг, чтобы эти отношения восстановились или, ну, обрели какой-то более весомый смысл.
Ну и, насколько понимаю, что вы перерабатывали как раз версию, в которой блистала Елена Образцова.
Вы знаете, нет, там все-таки тоже была версия
советских времен, советских, где та интрига времен, как раз, да, была, да, на втором плане.
Да.
Но мы подготовили небольшой фрагмент как раз в исполнении Елены Образцовой. Я думаю, что не лишним будет послушать.
Wie die Spinnen im Netzchen, zippel, 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 zapp. Sie stickeleine, fast die fangen, fage wird die Menschen schwapp. Zippel, 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 zapp. Zippel, 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 zapp.
пыльца. Лясы, дичи, рыбица, трипель, 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 троп. Вот и не впервые, матер, полки, дирен, мавку, а. Я за ним, дирен,
Это был небольшой фрагмент как раз в исполнении Елены Образцовой, но я думаю, что вот эта классика, ее знают абсолютно все жители России.
Да, это шансон грезеток, и она даже в фильме, в советском фильме, да, тоже поет на немецком и французском языке, то есть это тоже такая была, с ее стороны это была дань все-таки европейской традиции исполнения этого шедевра.
Как вам работается в Иркутске? Давно вы приехали, как с труппой нашли общий язык?
Ну, мы с художником приезжали представлять макет еще осенью, в октябре, по-моему, это было. И макет был принят художественным советом театра расширенным. Я тогда произвел какой-то подбор солистов, точнее, не подбор, а распределение ролей, так правильнее будет сказать. И вот сейчас, после Нового года, мы приступили уже непосредственно к постановке. Работается мне, честно говоря, без всякой ложной, такой скажу, лести, никакого тут не будет расшаркивания. Мне работается с удовольствием, потому что коллектив очень открыт к общению, очень открыт к поиску. И мы сейчас... Самое сложное вообще, вот что касается жанра оперетты, это найти стиль, в котором мы будем существовать на сцене на протяжении 2 с лишним часов. И артисты открыты к этому диалогу и открыты к этому поиску, потому что самое опасное, на мой взгляд, в оперете, это скатиться до какой-то такой, знаете, ну, немножко дешевых каких-то уступок в сторону зрителя, чтобы это превратилось в такую немножко пошловатую, и иногда даже переступают эту грань, к сожалению, артисты. И, может быть, это одна из причин кризиса этого жанра, так называемого кризиса. Я не считаю, что в этом жанре есть кризис исполнительский. И, скорее, это кризис именно драматургический, потому что не создается новых произведений в этом жанре непосредственно, а нужно как-то стараться удержать вот те шедевры, которые классическая
уже есть. Угу.
Да, есть, их надо как-то, что-то с ними надо делать, научиться. И поэтому вот я и говорю о поиске стиля. Всегда хочется сохранить пикантность, а это далеко очень лежит от пошлости, да, которую можно скатиться. И поэтому вот пикантный налет какой-то должен быть, должна быть и элегантность, безусловно, на сцене. И в то же время, ну вот какое-то такое, страшное слово сейчас скажу, душок там есть, приятный душок. Знаете, вот я говорю о коктейле, в таком изысканном коктейле с каким-то пикантным привкусом, может быть, какой-то ноткой пикантной, но не так, чтобы это было вот какое-то такое однозначно, вот мы сейчас пьем вот такой вот бренди-бренди. Это не бренди, конечно же, оперетта — это шампанское, и шампанское не с закусками, а шампанское с аккордом всяких яств очень вкусных, которые как раз это шампанское должны раскрыть вкус этого шампанского.
Вы сказали про нижнюю грань, чтобы не скатиться в пошлость, а есть верхняя грань, переступив ее, чтобы не быть слишком далекими от зрителей, что ли?
Может быть, есть, но вот в труппе Иркутского театра это не свойственно, потому что все и поют хорошо, и умеют говорить хорошо. Как правило, вот эта верхняя грань — это те, кто только, вот знаете, выходит и только петь. Мы uh-huh. пришли сюда попеть. А в этом жанре, вот в этом, тем более в такой классической оперете, надо и петь, и играть. И вот тут говорим с артистами сейчас о том, что даже текст, который звучит между музыкальными номерами, надо его тоже танцевать, этот текст, и внешне, и голосово, чтобы это было ощущение продолжающейся музыки и танца на сцене.
То есть этот стиль вы уже нащупали?
Мы нащупали, теперь нам надо этот стиль, чтобы все освоили.
А кто будет исполнять главную роль?
Там, по сути, все главные.
Ну, да, кстати,
вот.
Да.
Что касается героев, Ганна Главари, собственно говоря, титульная роль, это Светлана Щерботкина и Юлия Пихтина. Их партнеры, граф Данила Данилович, это Александр Айдаров и Гейрат Шабанов. И еще есть пара героев, это Валенсиена и Рассельон. Их исполняют у нас Андрей Данилов-младший, Станислав Грицких, Людмила Борисова и Татьяна Кокина-Бочкарева.
То есть всех этих артистов мы увидим на сцене музыкального театра?
Да, я думаю, что в оба премьерных дня обязательно всех увидим.
Во время постановки нового спектакля, я думаю, что в любом случае есть место для экспериментов, даже если у режиссера вроде как какое-то четкое видение того, что должно происходить на сцене, оно есть. Вот эти эксперименты случались в Иркутске?
Да, конечно, случаются. Очень часто эти эксперименты приводят к какому-то третьему решению. Я предлагаю одно, артист предлагает другое, и из совокупности наших двух предложений возникает третье предложение. Я не могу сейчас привести конкретные примеры, но это касается даже какого-то обращения с текстом невольного, а я все время прошу придерживаться какой-то генеральной линии. Вот сейчас здесь пьеса, давайте мы ее не будем сейчас дополнять или как-то изменять структуру этого имеющегося материала, но все равно возникают какие-то легкие штрихи, которые, на мой взгляд, украшают ритм и вот этот вот весь шик происходящего.
Все, что происходит на сцене, невозможно без антуража, без декораций, без костюмов. Здесь вот какие-то... Можете приоткрыть секреты, что мы увидим?
Конечно, приоткрывать секреты, описывать сценографию, это неблагодарное
дело.
Особенно
по радио, конечно, да?
Конечно же, это должны увидеть зрители. В этом всегда есть какой-то элемент сюрприза и неожиданности. Мы работаем в содружестве с художником Еленой Вершининой и с балетмейстером Анной Дмитриенко. Дирижером нашего спектакля будет Ихтибар Ахмедов из Новосибирска. И вот как-то мы пока все-таки идем в одном направлении, но если, грубо говоря, у всех поклонников жанра оперетты или там музыкальной комедии есть какое-то свое представление о том, какой она должна быть, то, конечно же, у каждого артиста и у каждого постановщика есть тем более свое
конечно.
Представление. И мне кажется, что мы сделаем то, что может кого-то удивит, кого-то поразит. Надеюсь, что неприязнь не вызовет. Мы все-таки, какой-то соблюдаем баланс между вольным обращением с привычными канонами этого жанра, но мы не выходим за рамки, которые сами себе задали, и в сценографии в том числе.
На премьере вы будете в Иркутске?
Я думаю, да, да.
Мне всегда интересно, как режиссеры переживают вот этот премьерный миг, где они находятся, в зале, за кулисами, или вообще уходят в кабинет, в дальний угол и ждут окончания спектакля, чтобы понять, бурная овация или зрители разошлись молча.
Это как в мультфильме, фильм, да?
Да-да-да.
Все выходят и сидят в фойе, ожидая окончательной реакции. Нет, я всегда смотрю спектакль, я уже столько над ним работал, и как-то его не посмотреть живьем из зрительного зала, это, наверное, грешно. Да, смотрю, переживаю. Самые счастливые моменты, когда ты забываешь, что ты это делал сам, и вдруг там тебя... Ой, как интересно, что там происходит на сцене. То есть это вот самые, может быть, счастливые моменты, но, как правило, они возникают уже не на премьере, а там на пятом, на шестом представлении. То есть если ты его смотришь, этот спектакль, вдруг он начинает уже жить такой непринужденной жизнью, такой своей жизнью. А все-таки премьера — это всегда такой стресс, как правило, выливающийся в хорошее результат у артистов, они все сосредоточены, работают, но, опять же, учитывая, что не так много времени есть на сцене, чтобы прогнать, собрать спектакль, всегда есть какое-то, нервное напряжение, которое неизвестно к чему может привести.
Но я напоминаю, что премьера состоится 3 и 4 марта на сцене Иркутского музыкального театра. Билеты уже в продаже. Ну, а я благодарю моего соведущего, который нашел время, я думаю, в плотном репетиционном графике и пришел к нам в студию. Это Константин Балакин, режиссер из Санкт-Петербурга. Вам спасибо огромное.
Спасибо вам.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда», в этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. А в этой части программы мой соведущий, начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Иркутска Виталий Барышников. Виталий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пригласили вас сегодня для того, чтобы поговорить про городской центр «Патриот». Знаете, оттолкнуться хочу от фразы градоначальника. Дмитрий Бердников как-то в интервью сказал, что «Патриот-центров», аналогичных Иркутскому, в России немного, в Москве и еще в одном-двух регионах. То есть, по сути, градоначальник говорит нам о том, что уникальный совершенно объект появился в любимом городе. Расскажите, что есть такое вообще центр «Патриот», где он находится, для кого он, для чего он? Я так понимаю, что какая-то очередной повод для гордости. Давайте разберем.
На самом деле, действительно, Патриот-центр, так мы его называем, да, так сказать, это муниципальное учреждение, которое создано в 2018 году, значит, на базе бывшей воинской части 23-го военного городка. Когда-то там стояли наши летчики, которые занимались аэрофотосъемкой в 30-й воздушной армии. Потом, значит, этот военный городок непосредственной близости от территории ВАИУ находящейся и рядом с зданием, вот все мужчины сразу, я думаю, поймут, с Октябрьским райвоенкоматом, значит, он был, скажем так, заброшен, переходил из рук в руки там по линии Министерства обороны, его просто, ну, скажем так, охраняли, но он представлял собой плачевное зрелище. Значит, в 16-м году, в середине 16-го года, решением Министерства обороны это имущество было передано городу Иркутску. И на самом деле на сегодняшний день это единственное имущество вот всего комплекса ИВАИУ, вот 23-го военного городка, которое передано городу. И там решением мэра сразу, так сказать, начались работы. Во-первых, комплекс представляет собой здание, трехэтажное здание казармы, здание столовой одноэтажное, три складских больших помещения, в одном из которых еще во время существования там воинской части находился спортивный зал, ну и там разного рода складские помещения, плюс офицерский клуб и столовая, значит, ну и два КПП. Вот коротко весь комплекс. И большой плац между казармой и столовой. На сегодняшний день уже выполнены работы, связанные с текущим ремонтом здания казармы. Значит, полностью, так сказать, по-новому сделан плац. То есть на сегодняшний день...
А по сути своей это что? Вот это... мне какой-то как досав приходит в голову, но не совсем
это...
оно,
видимо. Патриот-центр, вот для меня, так сказать, главной задачей Патриот-центра является, первое, это допризывная подготовка юношей, то есть, к, скажем так, к службе в армии. И второе, а может быть и первое, в зависимости от значимости, ну, то есть по значимости, это центр выбора подростками, юношами, воинских профессий.
Угу.
То есть это не просто игра в войнушку, да, это не просто возможность там помаршировать, взять в руки оружие, уметь с ним обращаться и как в плане шагистики, там, фехтования оружием, так и в плане там стрельбы, сборки, разборки. Это не просто вот этот антураж воинской службы, да, скажем там, воинские звания, курсантов, там, курсант-сержант и так далее. Но это еще и, на самом деле, выбор будущей профессии, потому что туда приходят, на самом деле, люди,
а вот как туда
подростки,
люди?
И юноши, и девушки, сейчас скажу.
Ага.
Значит, для того, чтобы не просто, ну, будем говорить так, не бояться армии и понять, могу я, так сказать, да, пройти это испытание, но и выбрать для себя профессию защитника Отечества. И по интеллектуальным, и по физическим, по морально-волевым качествам. Значит, мы фактически вот сейчас, в начале 2018 года, объявляем набор, набор в курсанты Патриот-центра. Обучение будет двухгодичное. Значит, за эти два года ребята, пришедшие в возрасте от 14 лет, значит, получат, будем говорить так, полное представление о том, что такое служба в армии, что такое солдатская вообще работа, научатся,
сказать... То есть, это некая полная программа. То есть это не то, полная... чтобы ты месяц походил, да, два не пришел, это вот прям...
Это настоящая учебная программа.
Учебный процесс.
Фактически, когда вот мы в ноябре проводили в рамках там Дня народного единства такую презентацию Патриот-центра для ветеранов, для наших... так сказать, и военных ветеранов военной службы, для тех же офицеров ИВАИУ, для представителей Министерства обороны. Там у нас были в гостях, например, руководитель главного штаба юнармии, так сказать, такая общероссийская общественная организация, созданная по инициативе министра обороны России. Значит, вот Дмитрий Труненков был. Был представитель руководства Министерства обороны генерал Цыганков. И по его словам, он говорит, вообще-то это в идеале то, что вот он увидел, он говорит, если это чуть-чуть, то есть добавить там материальной базы, да, скажем так, чуть-чуть усилить современную составляющую материальной базы, да, сказать, современные там виды вооружения, там плакаты и так далее, то это, по сути, вообще-то курс такого военного училища, где ребята, ну, повторюсь, это все-таки несовершеннолетние ребятишки, которые пройдут этот курс, то есть они будут понимать и строевую подготовку, и общую физическую подготовку, и специальную подготовку, если мы говорим там о рукопашном бое. И
нет вопрос... у вас какого-то скепсиса относительно количества желающих? Сегодня нет, востребована вот эта
история? Я уверен, что из почти... Сколько у нас молодежи? У нас почти 80 тысяч школьников, да, из них больше 10 тысяч старшеклассников. Правда, они делятся так, что 40% это парни, а 60% это девушки. Ну, это, так сказать, никуда от этого не деться. Вот. Тем не менее, повторюсь, что в составе вот Патриот-центра сегодня есть и парни, и девушки. Общим числом мы планируем, что первый набор будет порядка там 200 человек. Причем уже сейчас на площадке Патриот-центра занимается военно-учебный центр «Святослав». Это, так сказать, общественная организация, которая уже 3 года занимается с ребятишками города Иркутска. Причем это и студенты колледжей, это и студенты-первокурсники вузов, и это старшеклассники. Это офицеры, которые сами прошли, так сказать, воинскую службу, не только закончили там военные институты, но и послужили. И вот они являются преподавателями. Конечно, не каждый вот молодой человек, я просто так смотрю на своих детей, понимаю, что, наверное, не каждому это будет интересно не в качестве экскурсии, а вот в качестве такой повседневной, там, двухгодичной
работы,
да. Значит, но я просто вижу этих ребят, курсантов, на этой площадке, поскольку там есть вот трехэтажное здание казармы, 2 этажа фактически уже отремонтированы, там ведутся занятия, там учебные классы. Кроме того, плац, на котором нанесена и разметка соответствующая и для строевой, и для тактической подготовки. Туда же по просьбам ветеранов и ВУ был переведен самолет, который стоял у казарм и ВУ, и без призора начал там... Его начали, извините, отпиливать, откручивать, да, там всякие детали.
А потом у горожан была паника, когда сообщили в соцсетях, что угнали самолет.
Угнали самолет. Так вот, его не угнали, его наоборот перевели, так скажем, под надзор. И его покрасили будут использовать в том числе в качестве такого тренажера своеобразного.
Позвольте мне немножко подцепляюсь, скажем так. Вот городской центр «Патриот» называется это учреждение. Как вам кажется, правда можно вот таким образом воспитать патриотизм?
Я глубоко убежден, что патриотизм – понятие более широкое, чем защита Отечества с оружием в руках, безусловно. Потому что патриотом можно быть и блестящим ученым, и блестящим предпринимателем, и работать на свою страну. Но это существенная и важная часть вообще патриотического воспитания. Потому что, как я говорю, не каждый выпускник художественной школы или музыкальной школы станет профессиональным музыкантом или художником, но понимать чувство прекрасного будет лучше, чем те, кто там не учился. Ровно так же, наверное, не все те, кто пройдут, так сказать, обучение в школе патриота, да, так сказать, в патриот-центре, станут профессиональными военными или там защитниками Отечества. Но то, что они будут любить свою страну, уметь, так сказать, ее защищать, я, так сказать, безусловно, убежден. Мало
Начальник
того...
управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Иркутска Виталий Барышников был у нас сегодня в гостях. Ну, давайте мы как-то с вами так условимся, что чуть позже еще встречаемся и посмотрим, как вот там уже в полной мере будет идти процесс.
Давайте, я продолжим разговор, приглашаю, да, на экскурсию.
Спасибо. Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда».